да, Дмитрий Смирнов.
Чай успели попить?
Нет, еще пока. Давай чайковского.
Чайковского. Ну, мы приятно с полезным, да.
Печенюшками спросили.
Да, приятно с полезным, да. Здравствуйте. Бог благословит, да.
Хотел сказать, что все-таки в вопросе меня руководитель новый. Я проверил. Два тома толстых. Новый завет.
Ну вот, а есть ветхий завет?
По ветхому так и небольшая книжка. Там не как толковать, а как просто пересказ, что вы видите. Тут толковая Библия, там такие очень объемные книги, это не
у него есть такой толстоновед, Завет.
Я думаю, что да, есть такой же большой.
Там два тома ветхи, один том, по-моему, новый завет. Ну что? Ну что, помолимся, да? Царю небесной, тешителю души истины, живец и вся исполняет. Сокровище благих и жизни подателю, приди, вселись в ны, и очисти на всякие скверны, и спаси блажи души наши. Так. Положите, да, голова лучше будет работать. Так. Да. Спасибо большое. О, вкусный чай, горячий. Ну, да. Мы с вами остановились на Вавилонском столпотворении России не народов. Но поскольку вы люди достаточно взрослые, серьезно относитесь к изучению Ветхого Завета, я вот вам хочу сегодня презентовать или представить еще одну книгу, написанную уже в наше время. Да, можете записать. Да, это не Пушкарь, это еще одна книга, но это более серьезная книга, более глубоко и подробно изучающая уже Вет. Это как раз экзегеза священного писания, ну, толкование. Это автор Щедровицкий, «Единение Ветхий Завет». Вот так она выглядит, эта книга. Ну, вы знаете, оказался Щедровицкий, это наш современник, Дмитрий Владимирович Щедровицкий, известный теолог, поэт и переводчик, автор исследований по гебраистике, статей по библейской тематике. У него здесь, значит, три тома, посвященные бытию, книге «Бытия». Исход. Да, ну вы знаете, здесь очень подробное и детальное толкование Ветхого Завета. Надо сказать, что Щедровицкий был преподавателем, заведующим кафедрой библеистики нашего Российского православного университета Иоанна Богослова. Да. И вот, собственно, я вам прочитаю слова академика Топорова из его отзыва на вот эту книгу «Видение Ветхий Завет». Вот цитата. «Появление у нас такого искушенного библеиста, ученого и богослова, как Дмитрий Владимирович Щедровицкий, редкая, отчасти неожиданная удача. Хочется выразить надежду на то, что автор получит возможность довести свой труд до конца. Если это произойдет, то можно будет с полным основанием говорить об возобновлении библеистики в России». Ну, вот, да, такой серьезный талмуд. Вы знаете, вот только отсылаю всех к православной выставке. Там вообще еще, может быть, эта книга может встретиться. Да, это вот в 2001 году была переиздана эта книга. Да. Ну вот, переходим к Вавилонскому столпотворению. Я вот с вашего разрешения как раз буду пользоваться при освещении этой тематикой, этой книги, чтобы вы представили, как он, ну, как бы интерпретирует события Ветхого Завета, его стиль, его язык, да, его вот мысли, которые он излагает. Итак, Библия говорит, что люди расселились после потопа по земле не сразу. Сначала они все жили в Араратской долине одним большим семейством, говорили на одном языке, и после этого они стали переселяться в Сеанаарскую долину. То есть так раньше в древности называли Месопотамию. То есть это долина между реками Тигром и Ефратом. Именно и здесь впервые возникли древние послепотопные государства, такие как Шумерское, Аккадское и Вавилонское. Вот Библия как раз повествует о начальном этапе жизни послепотопного человечества. На всем земле был один язык и одно наречие. Вот это утверждение Библии говорит нам о том, что вот изначально существовал у всех народов один язык, на котором они разговаривали. Вот в данном случае Щедровицкий, как языковед, как лингвист, как филолог, размышляет по этому поводу. В современном языкознании существуют две основные теории происхождения языков. Первый утверждает, что все ныне существующие языки произошли от единого праязыка, как об этом и написано в книге Библии в 11 главе. И данная теория получает все больше подтверждений. Вторая же говорит, что языки возникли в разных точках земного шара, причем многие из них прошли одни и те же процессы развития, друг с другом пересекались, смешивались, но единого центра своего происхождения не имели. Вопрос о соответствии истине одной из этих двух лингвистических теорий непосредственно связан с другим важнейшим вопросом о моногенизме или полигенизме самого человека. Понятно, что полигенизм утверждает, будто расы и народы произошли из разных центров, от изначально разных предков. Может легко привести к расизму, а моногенизм подрубает самые его корни. Понятно также, что библейское учение о человеке утверждает единство происхождения как всех людей, так и их языков. К настоящему времени научно доказано родство между несколькими крупнейшими языковыми семьями. Языки индоевропейский, семито-хамитский, алтайский, уральский, картавельский, дравидский. Эти шесть семей, чье родство доказано, восходит так называемому ностратическому, от латинского ностер, наш, праязыку. Нет сомнения, что в свое время будет доказано родство между остальными языками земли. Опыты, проводимые с людьми, погружаемые в глубокий гипнотический транс, показывают, что они начинают иногда говорить на языках, которых никогда не изучали. И некоторые образцы их речи воспроизводят формы ностратического языка, восстанавливаемого современными лингвистами. Возможно, он каким-то образом хранится в нашем подсознании, но иностратическому языку предшествовал первоначальный язык всего человечества. Согласно преданию, этим языком был древнееврейский, священный язык Библии. Ну, вот таким образом вы видите, что вот этот теолог, библеист, считает, что первоначально языком, на котором говорил Адам и Ева, и этот язык, который впоследствии передал своим потомкам Ной, был древнееврейский язык, то есть язык священного писания. И вот к этому языку восходит вот этот ностратический язык, который объединяет вот эти семь основных европейских языков. То есть вот ученые пытаются, ну, с точки зрения как бы лингвистики, показать верность Библии, показать единство человеческого рода, поскольку если, как он утверждает, мы будем говорить о разных корнях, мы придем к расизму, к тому, что одна нация превосходит другую нацию. Если же у всех был единый предок, да, то есть единые корни, то, естественно, все люди равны, все люди дети единого Бога, да, никакого расизма, да, никакого, так сказать, превосходства одной нации над другой не может быть и речи. Но он также утверждает, что, видите, в нашем подсознании как бы присутствует, ну, вот врожденная как бы идея вот этого праязыка, на котором мы все с вами говорим, какой-то генетический код праязыка, который вот всплывает во время таких гипнотических сеансов. Итак, вот интересные такие, да, размышления касательно единства человеческого рода на основании единства человеческих языков. Откуда же пошло многообразие? Вот мы сейчас к этому как раз событию и приближаемся. Итак, после того, как люди переселились в эту Синарскую долину, в Месопотамии, они организовали, создали свою цивилизацию. И вот я еще раз процитирую Библию. «И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всея земли». Ну вот, как воспринимает вот эти библейские слова «и построим себе город и башню высотой до небес»? Слова «построим себе город» могут восприниматься как замысел создания единой всечеловеческой цивилизации, независимой от Бога. Ну, о чем здесь как бы речь? Что люди, когда пришли вот в эту Синарскую долину, то были объединены под властью могущественного предка Хама, как его называет Библия, зверолова Нимрода. Вот этот Нимрод и пытался создать вот город. Это некая такая всемирная монархия, это вот цивилизация всечеловеческая. Которая вот этот потомок Хама, проклятого Ноем, пытался создать на земле. Вот какие здесь как бы качества вот этой цивилизации всемирной, потому что все человечество было объединено в единую такую монархию со столицей в городе Вавилон. Вот
Федоровичский... Почему? Что в потомке Хама?
Нет, все человечество попало под власть потомков Хама, вот этого Нимрода. Вот это создание башни, как пишет вот этот Щедровицкий, это определенная идеология, которая совмещает в себе стремление к деспотической власти человека над природой, осуществляем путем развития технократической цивилизации и сознательное противление воле Бога. То есть, вот какова цель была Немрода, вот первого царя вот послепотопного человечества? Ну, во-первых, как говорит Щедровицкий, это полное господство над природой с помощью, это же, наверное, современный термин, технократического такого прогресса. То есть природа воспринималась не как дар Божий, а это средство для эксплуатации ее. То есть потомки Хама пытались вот максимально эксплуатировать природные ресурсы, природные богатства для вот удовлетворения всех своих материальных потребностей. Это была чисто, вот пишет, материалистическая цивилизация, замкнутая в себе материалистическая цивилизация. Никакой другой цели, кроме вот удовлетворения естественных потребностей, оно не преследовало. Эта вот цивилизация была и деспотической, то есть устанавливала тоталитарный режим над вот всем послепотопным человечеством. То есть это была жестокая деспотия, это подчинение всех единому, так сказать, правителю, который распоряжался не только, так сказать, жизнью, но и не только как бы вот общественной жизнью людей, но и их руководил, как бы их вмешивался в их духовную жизнь. Вот Щедровицкий приводит несколько выражений и изречений из Талмуда и Корана. Предание о том, как предстал Авраам, исповедник монотеизма, перед Немродом, который сказал ему, вот цитата, «Неужели ты не признаешь, что я Бог?» Это Немрод говорит Аврааму. «Нет», — ответил Авраам, — «Господь есть Творец всего». «Нет, я Творец всего», — сказал Немрод. «Но ведь Господь дает жизнь и смерть. И я, кого хочу, оставляю в живых, кого хочу, убиваю». Тогда Авраам сказал ему, «Господь поднимает солнце с востока, подними его с запада». И в злобе Немрод велел вернуть Авраама в огненную печь, откуда он был спасен ангелом Господним. И вот он даже приводит пушкинские подражания Корану. Но смолкла похвальба порока от слова гнева твоего, подъемлю солнце я с востока, с заката, подыми его. То есть вот...
Это из Корана, да?
Да.
В Библии этого нет.
Нет, этого диалога в Библии нет. Но это вот такая как бы кораническая, талмудическая интерпретация вот такого диалога. Но здесь, вы знаете, как бы идет ассоциация и к нашему времени, вот к строительству вот этой цивилизации без Бога. Потому что цель Немрода – это как раз вот строительство богопротивной цивилизации. И символом вот этого богопротивления, независимости человека и возведения на пьедестал человека-бога, вот этого Немрода, который возомнил себя богом, и стала Вавилонская башня. То есть это знамя, это символ, ну там вот богоборчества, вот после потопного человечества. Но интересно тут рассуждает Щедровицкий по этому поводу. Башня была задумана высотою до небес. В оригинале еврейском сказано, а голова ее в небесах. Это значит, что на небесах люди старались поместить творение собственных рук, свое изобретение, свою идею, которая была для них превыше всего. Вместо Бога они стремились вознести на небеса нечто, созданное ими самими. То есть, это как бы первый, что ли, архетип. Вы поймите, что эта Библия нам дает, первый образец строительства безбожной цивилизации, которая опирается только на мощь и могущество самого человека. И вот символом этого богопротивления или безбожия становится вот эта башня, упирающая головой в небо. То есть головой человека в небо. Но вспомним наше недавнее прошлое. На месте Христа Спасителя пытались воздвигнуть дом как союзов, советов, да, огромное здание невероятной величины, и на вершине этого здания должна была стоять статуя Владимира Ильича Ленина. То есть вот головой упираться в небеса. То есть вот это, понимаете, Вавилонская башня — это вот символ просто, это вот, сущность вот того строя, который строили мы после революции. То есть надежда только на технический прогресс, да, на могущество человека, так сказать, на вот эксплуатацию природы, то есть воспринимаемую не как произведение или творение рук Божьих, да, а именно как объект для насилия со стороны человека. Вот. И с другой стороны, посмотрите, какая деспотия была в советское время. То есть, сталинский... Да, человек стал объектом насилия, потому что, как говорит Немрод, я Бог. То есть, жизнь моих подданных, моих руках. Кого хочу, убиваю, кого хочу, дарую жизнь. Вот это, яркая форма вот этого тоталитарного деспотического режима, который, возводит вот этого правителя на самую, ступень человека-бога, скажем так, да. Но, вы знаете, и много было подражателей, фашистский режим, можем тоже сказать, была такая тоталитарная монархия, да, которая вот преследовала своей целью установить всемирное господство, да, всемирное господство вот насилия, да, зла, тирании. Это тоже была богоборческая, да, цивилизация, фашизм, как их иногда сравнивают, да, вот советский режим и фашистский режим. Да, да, то есть здесь Библия дает вот эту самую идею, вообще как может все человечество реализовать, абсолютно игнорируя идеи Бога, вне Бога. Вот только вот нещадно, как и сейчас, эксплуатируется недра, вот это насилие над природой, насилие над человеческой личностью. Ну, а вы знаете, а вспомните, чем кончится наша история? Установление опять всемирной монархии во главе с Антихристом. То есть мы опять вернемся, к тому, с чего начали. То есть все человечество будет объединено. Здесь же все человечество было объединено потомком Хама или Немрода. Это как бы проклятый человек. Антихрист тоже будет связан с сатаной. Да, он установит мировую империю, мировую монархию, где опять идея Бога будет полностью исключена, извращена там и уничтожена, да, то есть Антихрист будет самим Богом, как Немрод, который будет, управлять всем человеком. Но это говорит Апокалипсис нам об этом, и эта книга откровенная, и я верю, что действительно это будет мировая монархия по образу вот этой монархии Вавилонской, и что, вот это то, что мы строим, это есть строительство Вавилонской башни, просто в таком
идея, деньги.
Да, да. Да. То есть идея вот этого человеческого прогресса, это символ мощности человека вне Бога, это как раз вот эта идея Вавилонского строительством. Ну и, конечно, это был порочный путь. Бог не мог, так сказать, позволить человечеству, а главное, позволить Нимроду, этому потомку Хама, вот извратить. То есть Бог, ну, как бы обещал, помните, Ною не уничтожать больше человечества, да, в водах потопа. Ну, что как бы оставалось Богу? Но не мог как бы и допустить вот это господство зла, насилия, там, которое процветало в этой вавилонской монархии. Вы поймите, я немножко утрирую, конечно, сгущаю краски, но для того, чтобы понять то, что это не так от нас отдалено, что это не какая-то седая древность, а что это очень связано с современными нашими проблемами и современным, так сказать, жизнью человечества. Вот все эти установки, которые начинают проявляться, как только человечество начинает отступать от веры в Бога, начинает заявлять о своем как бы могуществе, о том, что человек звучит гордо, что он на вершине как бы этой пирамиды человеческой цивилизации. И таким образом Господь сказал: один народ, один у всех язык. И вот что они делали, и вот что они делать начали, и не отстанут от этого, что задумали сделать. Но вы знаете, вот до сих пор как бы известно вот эти зиккураты, как называют, башни, которые строились по образцу Вавилонской башни, и до сих пор вот многие ученые находят вот в Вавилоне как бы прообраз этой Вавилонской башни, и раскопали как бы остатки этой башни. Вот я сейчас зачитаю. Во всех древних городах на берегах Тигра и Ефрата возводили странные по форме сооружения огромной высоты. Они складывались из кубических или округлых глыб, нагроможденных друг на друга ярусами, сужающимися сверху, наподобие ступенчатых пирамид. На срезанной верхушке обычно находился небольшой языческий храм, посвященный местному божеству. К нему вела трехмаршевая каменная лестница. Самая знаменитая из этих пирамид, называемых зиккуратами, находилась великолепная столица страны – Вавилоне. Археологи раскопали ее фундамент и нижнюю часть стен. Сейчас точно известно, каков был ее архитектурный облик, потому что помимо ее описаний на клинописных табличках найдено ее изображение. Возникает вопрос, не является ли Вавилонская пирамида идентичной библейской Вавилонской башне? Известный французский ученый Андре Паро посвятил этой проблеме целую книгу. На основании ряда доказательств пришел к убеждению, что вопрос этот не вызывает ни малейшего сомнения. В 1976 году иракское правительство решило восстановить Вавилонскую башню с тем, чтобы приезжающие сюда туристы могли видеть ее во всем величии и красоте. Так что мы с вами, если совершим путешествие в Ирак...
Смотрите, разве человек не восходил на высокие горы в тот период? Восходил. И я думаю, зодчие строители уже понимали, что, зайдя на самую высокую гору, нельзя достать до Господа. Но такую гору нельзя и воссоздать человеческими руками. Поэтому это противоречит механике. Вот мне кажется, что это просто аллегория, что вот именно действительно Хам, он... Собственно, чтобы, мне кажется, Вавилонской вот достичь для Господа главой, это стать Богом на земле,
да, да.
Учить его права.
Нет,
то есть он
нет,
управляет миром.
Да? Нет, но я вам не случайный пример с Домом Советов. То есть у любого общества есть знамя, есть герб, да, это некий символ, выражающий его сущность. Вот, вот этот Дом там Советов, Союзов, это был... сущность и смысл нашего советского богоборчества, тоталитарного режима. Это должно как бы показать, вот, так сказать, человек звучит гордо, человек на вершине, так сказать, этой зиккурата, да, этой башни, упирается головой в небеса, вот человек полетел в космос, так сказать, там Бога не видел и так далее. То есть символ вот это величия человека, надежда только на человека. Понимаете, потому что и здесь, ведь был какой-то архетип, почему по всей Месопотамии, Вавилонии, Ассирии строились эти зиккураты?
Символ.
Ну, он откуда-то взялся, этот символ? То есть был какой-то изначально архетип. Ну, как придумали? Серп ему... Серпом его косили, а молотом долбили. Значит, не совсем. Ну, вот считается, что это было как бы древние такие вот языческие храмы. Вот, ну, это, конечно, вопрос дискуссионный, но, тем не менее, вот это был символ. Ну, вот интересно, говорит Щедровицкий, по преданию, из всех народов только часть потомков Сима не участвовала в возведении башни, а именно Арфаксад, его дети. Вот одного из детей Арфаксада так и назвали Фалек, Пелек, от еврейского глагола палак, что значит разделять, смешать, так как при его рождении языки смешались, а народы разделились. Из потомков Фалека произошел Авраам, на котором будем разбирать следующий урок, отстранившись от потомка Фалека. Отстранившись от строительства башни, эти дети Сима сохранили тот первоначальный язык, на котором говорил Адам и Ной. На этом языке впоследствии и было записано Священное Писание. А вот само Вавилон, в библейском повествовании имя Вавилон произошло от глагола «баллаль», что значит «смешение», «приводить замешательство». Приведен замешательство, помрачен был, очевидно, разум строителей башни, ведь изменение языка связано с изменением мышления. Некое нарушение произошло в их умственных процессах, и с этим связано смешение языков. Согласно Библии, человек имеет мыслящее сердце, сердце принимает участие в процессе мышления. Для Библии обычно такие выражения, как «помыслил в сердце своем», «сказал в своем сердце», слово же «сердце» левав представляет собой прочитанное наоборот слово «бабель», «вавилон». А это значит, что перевернулось сердце, перевернулся разум людей, замысливших строить башню, и получилось смешение. Город Вавилон. Внешние события, согласно Библии, суть проекции и образы внутренних процессов, совершающих в духовном мире человека. То есть само... Вот это слово «Вавилон» ведь обратно проекция слова «сердце». То есть было сердце, произошло смешение. Сердце перевернулось, сердце стал Вавилон. Вот это такой как бы вот этимологии, филологический анализ проводит Щедровицкий. Вот он что интересно еще замечает. В божественной комедии Данте Алигьери описаны мучающиеся в аду гиганты, которые произносят, цитата, «невразумительные слова на смешанных языках. Это те, кто участвовал в строительстве Вавилонской башни. Между ними находится и царь Нимрод». Вот средневековые поэты, они таким образом как бы осмысливали вот это смешение языков. Ну, где же тут? Итак, по преданию, вот существует предание, помимо Библии, вот, но сохранилось как бы древнее предание, ну, которому все-таки православная церковь, ну, испытывает, как сказать, доверие. По преданию, настало время, когда для поднятия корзины с кирпичом на вершину башни должен был пройти целый год. Поэтому, если по неосторожности строителя кирпич падал и разбивался, строители карали смертью. И все плакали, что труды потрачены зря. А вспомните, да, как строили вот этот дом советов, как проваливался фундамент. И что только туда, так сказать, потом уже не бросали. Сколько только мусора со всей Москвы туда не свозили. Но так они и смогли только этот фундамент к началу войны возвести. Если же с вершины башни срывался человек и разбивался, то никто этого даже не замечал. Вавилонская башня, вот пишет Щедровицкий, прообраз современного технократизма с его отношением к человеку. Она символ антигуманной, бессмысленной, самодавлеющей, мертвой механистичности. То есть человек — это винтик, так как говорил какой-то классик, да? Винтик или шуруп, бессмысленный в этом огромном там механизме человеческого прогресса, да? Вот здесь мы видим вот этот винтик и шуруп, который строил вот эту Вавилонскую башню. Вот Господь сошел и смешал языки. Сойдем же и смешаем вот один народ, один у всех язык. Сойдем же и смешаем там язык, чтобы ни один не понимал речи другого. Интересно, да, предание о том, как началось смешение языков. Когда Господь смешал языки, люди еще не понимали, что произошло. И на вершине башни один строитель сказал другому: «Дай мне смолы, чтобы скрепить кирпичи». Тот не понял и подал ему кирпич. Раздраженно строитель ударил своего товарища этим кирпичом по голове. Началась общая междоусобица, приведшая к разделению народов и длящейся по сей день.
А сейчас не то же самое происходит. Посмотрите, если мы говорим, глобализация ведет к тому, что мы смешиваем культуры. А по существу это система управления, когда одна небольшая группа людей управляет всем миром.
Да, да. Но...
А для того, чтобы они не управляли, надо сделать то же самое, что сделает Господь. Очиститься от иноязычных. Потому что культуру свою можно восстановить, только договорившись с себе подобными. Нам трудно договориться с другой культурой, с другой религией и так далее. Если успеем договориться.
Ну вот здесь... Да, здесь...
То есть кто-то просто не воспринял такую систему управления, деспотизма, то есть по существу,
ну, здесь, видите, говорится о том, что как с этого момента Господь смешал языки, то есть народ, каждый народ или каждая отдельная, так сказать, часть группы этих строителей не понимала, так сказать, язык другой группы. Но с точки зрения Щедровицкого, как бы возникли нации и народности в нашем традиционном понимание. То есть язык, он несет в себе вот некую отделенность одной нации от другой нации. То есть здесь произошло некое такое трагическое разделение человечества. Вот его как бы единый, так сказать, сосуд человеческого рода упал с этой Вавилонской башни, разбился на осколки. И вот эти осколки стали народами и нациями. То есть раздробилось единое человечество, рассыпалось на отдельные, это враждующиеся. Почему? Потому что каждый отстаивал свою культуру, свой язык, так сказать, свою автономию, свою независимость. В результате вот это вот враждебное отношение к представителям другой культуры, другой религии. И что интересно, что здесь приводит вот эту мысль Щедровицкий. В заключение мы должны сказать на особое событие, которое призвано было наметить конец вражды и разноязычия людей на земле. Когда апостолы по указанию Иисуса Христа собрались вместе в день Пятидесятницы, на них сошел Дух святой в виде огненных языков, и они исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать. В этот день в Иерусалиме было множество людей, иудеев, и прозелитов, и всех народов под небесами. И вот, когда апостолы обратились к представителям каждого народа на его языке, что являлось даром Духа Святого, все удивлялись и говорили: «Как же так? Мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились». И сказал им Петр, возвысив голос: «Это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Господь, излию Духа Мою на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, и старшие ваши, и старцы ваши сновидениями уразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать». Соединение людей и народа в общей истинной вере – это великое действие силы и любви Божией, Духа Божия. То есть здесь Дух Божий в противовес этому вавилонскому разделению, как бы в церкви объединяет. В церкви нет ни эллина, ни иудея, да, вот стирается национальное различие. То есть в церкви, церковь Христова, она возвращает людей вот к этому единству, которое вот было на заре человечества. Если гордость, ненависть разделяет людей, и Вавилонская башня остается всегда недостроенной, то Господня сила, нисходящая на людей свыше, объединяет народы в одно целое, и поэтому церковь, основанная Духом Святым, несокрушима. Объединение, основанное на плотском низменном начале, распадается, единство же, созданное любовью и духовным устремлением, вечно и нерушимо. Ну, то есть вот церковь нам являет вот опять возвращение к тому первоначальному единству, которое было до смешения языков, до разделения на народы и нации. Ну и вот последняя мысль Щедровицкого. Но есть в Библии и обетование того, что не только вся церковь соединится в общей хвале Господа. Вот обратите внимание, это интересная мысль. И будет говорить едиными устами. Ну, то есть единая церковь, она как бы вот объединяет все народы в церкви. И будет говорить едиными устами и единым языком. Но и все человечество. Это обетование относится к последним временам. То есть,
не к церкви антихристовой относится.
Ну, я не знаю, к чему это относится, но в конце времени возник единый человеческий язык. Да, вот он говорит, что об этом есть пророчество. Там, не знаю, как эсперанто он там или по-другому будет называться. Но некий, так сказать, общий язык, который приведет к тому, что будет стерты все вот эти религиозные и национальные различия. Но глобализация как раз... И вот он приводит, ну, как бы, это пророчество Михея о том, что вот в конце времен у народа будет единый язык. «Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мной определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева мою, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господне и служили Ему едиными устами». То есть, вот видите, здесь как... Ну да, ну я о чем и говорю, это же пророчество. То есть, будут возвращен народом, комментирует Щедровицкий, единый язык, звучавший до разделения языков. Вот этот язык возвратится человечеству. Как и всякое обетование, записанное в Библии, сказано, здесь непременно исполнится, потому что Бог заключил вечный завет с душой каждого живого существа, и душа бессмертна, и обетование Божие вечно.
Значит, если демография на глобализацию наложит, лет 90.
Да.
Одна культура, когда наезжает на другую,
но в любом случае, вот одно объединение языков уже совершилось в церкви, И мы, так сказать, в преддверии другого единения. Но сейчас на самом деле этот процесс осуществляется. Единение народов в церкви. Но нет эллина, нет иудея, но все едины. Христианской церкви.
А, не языков, а языков, да.
Языков, да. Да, ну то есть стираются национальные различия. Вот, ну, эта тема, конечно, интересная. После вот такого рассеяния народы разбрелись по всей территории земли. Но, естественно, вот это имело и положительные свойства. Во-первых, люди избежали политического, деспотического угнетения, что неминуемо произошло бы, если бы они подпали под власть такого деспота, как Немрод. То есть избежали вот тоталитарного деспотизма. Ну, вы знаете, здесь как бы вот чем опасен этот режим, что он претендует на господство не только над телом, но и душой человека, понимаете, насилует душу, то есть заставляет человека во что ему верить, так сказать, не дает ему права выбора, то есть идет такая вот силовое давление, силовой прессинг и на тело человека, то есть и на его душу. То есть вот этого избегли люди, когда разбрелись, и когда власть Немрода, так сказать, сокрушилась, Вавилонская башня, так сказать, распалась. Второе. Во-вторых, рассеяние человечества Господь предотвращал возможность крайнего религиозного нравственного развращения. Ну, конечно, то есть вот Господь не навел потоп, но смешение предотвратил вот это крайне религиозное падение. То есть полностью вот отступление от Бога, от веры в Бога. Мы видим, что все-таки отрасль чисто сохранилась. Вот этот потомок, предок, да, Авраама, как его, Арфоксад, который не участвовал в строительстве Вавилонской башни, все-таки вот был некий чистый корень, из которого можно было воспроизвести, как от Ноя, уже новое человечество, не зараженное вот этим грехом богоотступничества и богоборчества. И в-третьих, человечеству, расселенному по всей земле, предоставлялась полная свобода развиваться своей национальной особенностью, устраивать свою жизнь сообразно со своими слоями места жить. То есть произошло расселение, то есть тоже положительный фактор расселения народов по всему земле и заселение от всех материков и континентов. То есть вот такие три положительных фактора, связанных с этим смешением, вторым потопом его назовем, да, только более мягким. Но тем не менее, все равно, так сказать, ну как бы и причины те же самые, вот эта вот укорененность его во зле, богоотступничество, что свойственно благопотопному человечеству, и что было свойственно вот этому. Этим строителем Вавилонской башни. Итак, вот я вам сегодня презентовал вот эту книгу Щедровицкого. Но он, видите, как пытается не только Ветхий Завет истолковать, но он гебраист, у него тут постоянно идут, так сказать, ссылки на оригинальный текст, он переводит древнееврейские слова, дает им, соответственно, интерпретацию, ту, которую они...
А в каком павильоне сейчас выставка
это? Ну, я не знаю, сейчас нет, она будет, наверное, нет, да? В декабре, да?
В декабре.
Угу. Вот, можете посмотреть эту книгу. Он пытается это, понимаете, все связать с нашей жизнью, с нашей современностью. Вот все эти мысли о... современных тоталитарных режимах. Это, конечно, вот идея Щедровицкого, который вот на примере Вавилонской башни вот пытается как-то вот проанализировать вот современные нам режимы. Ну, сегодня тогда мы с вами на этом закончим, а в следующий раз мы начинаем уже тему, связанную с патриархальным периодом, с патриархом Авраамом. То есть избрание Авраама и произведение от него богоизбранного народа. Ну, если у вас какие-то вопросы возникают, попробуйте, вы их так аккумулируете, так как-то вот их вынашиваете, есть такой термин, да, а потом как бы рождайте их, да. На следующий раз у вас уже, вы приходите с готовыми, так сказать, вопросами, их как-то вот переварите, вот все эти данные. Ну, интересно, тут много ходов, вот видите, он намечает, поэтому есть на чем подумать. Вот мы с вами хорошо сегодня так, да, подискутировали.
А ученые уже доказали. Вот поток. То есть, что Господь сейчас указывает, что поток уже абсолютно близок.
Он сказал, что не будет больше поток, радуга сполоплю.
Нет, не будет, потому что он как бы рассеял людей, дал вторую возможность, они разошлись.
А как же огонь?
Нет, дело в том, что, смотрите, сейчас вот чисто ученые, я расскажу с научной точки зрения, можно, да? Угу. Что происходит? Происходит вот погоня, новый бог. Вот новая Вавилонская башня, это нажива, это деньги, это золото. Или серебро, как говорят, да? Вот. Поэтому мы ведь нарушили всю экологию. А это что значит? Ведь это неспроста повышение температуры. Вы знаете, Гренландия, да? Но там есть эффект оседания. Вот в виде снега там уже миллиарды тонн. И вот если посмотреть, Гренландия уже как бы гирькой способной сдвинуть ось земную. Что такое сдвинуть ось земную? Вы видели, кора лопнула в Тихом, нет, в Индийском океане, да, и как залили побережье. Сотни тысяч людей погибло. Вот, совсем недавно. Да, 4 года назад, где-то в Индонезии. Это все или сколько там лет назад? Я не помню. Там немножко подвижка земной коры была. Немножко было сделано продвижение. Если земную ось, ну я уж не помню, говорят, сместить на десяток градусов, что вполне возможно. Экология нарушена настолько, что вот неравномерное выпадание осадков может привести к тому, там, Бенлади, что она чуть-чуть повернется, земная ось. И сразу срабатывает эффект. Во-первых, волна идет. Это волна не Индийского океана. Волна, говорят, может подняться выше 100 метров. Какая ударная сила идет. Вы представляете, все электрические, энергетические объекты, они просто взрываются моментально. Это первый. И второй эффект. Ведь Земля это соединяющийся сосуд. Где-то впадины, где-то что-то, да? А что такое экватор? Экватор это центробежная сила. На экваторе воды на 300-400 метров больше, понятно, да, чем на полюсах. Почему? Потому что центробежная сила, она растягивается. Теперь смещается ось. Что попадет под экватор? Какие континенты попадут, да? Какие будут затоплены и какие останутся? Ведь смотрите, Ноев ковчег по одной из такой же горе, раз нашли там до сих пор где-то в снегах лежат, даже наш последний император пытался делать туда экспедицию, он до сих пор в снегах лежат, да? Но на высоте, на какой?
5 километров.
Километров Арарат, нет такой высоты, но выше 1000 метров. Кораллы в снегах выше 1000 метров. Вот о чем говорит? Он же не плавал по небесам. По воде, значит, вода была. Значит, Арарат какая была? Островом маленьким. Куда причалил корабль наверх? А потом вода повернулась, сместились, понятно, да, вот экватор растянул воду. И там стало суше. К примеру. И это очень близко. Кстати, по одной истории, которая была учеными, но вот так, я не знаю, веровали они в Бога или нет, мне кажется, здесь Бог указывает постоянно. Потому что сказали, допустим, один из эффектов будет затапливание, в том числе побережья Латинской Америки, постоянные тайфуны, бури, это один вот проявление вот того нашего уничтожения природы.
Ну да, ну вот здесь как раз и есть. Да. Давайте помолимся, да, то сейчас может придет преподаватель. Достойный есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу Преснаблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшая, первославнейшая, бессравнимая, Серафим, безыслене Бога славородчи, сущая Богородица, тебя величаем.